Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Своих спикеров я представлю секунды позже. Сейчас о теме. Поговорить мы решили о трудовом воспитании. Вот что же нам делать, как делать, чтобы всем было хорошо, и детям, и родителям, и детей приучать к труду. Я думаю, что тема проблемная, и это настоящее поле битвы. Ну, часто так бывает. И здесь ломают копья и родители, и дети. Прибавляется у первых много седых волос. Вот как же избежать именно конфликтов, как приучать детей к труду? Об этом мы говорим сегодня с нашими замечательными спикерами, которых я буду уже представлять. Ну, давайте начнем с многодетной мамы, с менеджера проекта «Равное равному. Арифметика добра». Это благотворительный фонд Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая,
здравствуйте.
Здравствуй. Друг нашего проекта, очень рада тебя видеть, Оксан. Спасибо, что ты с нами. И впервые у нас сегодня дебютирует приемная мама Инесса Кутафина. Инесса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие, вы нам, пожалуйста, сразу можете писать свои вопросы, комментарии, все, что вас волнует, вы не стесняйтесь, потому что это время как раз для нас. Я вот заранее вас ориентирую, готовьте здесь чай, блокноты, выделяйте это время для того, чтобы получать что-то полезное и действительно менять свою жизнь к лучшему. Если вы в дороге, то тоже нас слушайте. Итак, ваши вопросы, ваш опыт, все для нас ценно, пишите. Хорошо, будем общаться, будем находить какие-то выходы из этих непростых ситуаций. Ну, вот как только речь заходит о трудовом воспитании, у меня сразу всплывает образ Макаренко, подростки, трудовая коммуна. И, кстати, очень даже неплохой результат, которого он добился. Но я знаю, что есть как его сторонники, так и противники, но мы сегодня не о Макаренко, мы просто о том, что сегодня мы говорим о детях, которые прошли тяжелую жизненную ситуацию, которые были в системе ДД. И вот я немного не понимаю вообще, что сейчас вот в системе как раз происходит, потому что по отзывам такое настолько разнополярное мнение касаемо именно трудового воспитания. Потому что есть рассказы о том, что да, вот при ДД есть сады, огороды, и дети там много что умеют делать. И приемные родители, кстати, очень часто хвалятся и говорят, да у меня вообще нет проблем с тем, чтобы ребенок вымыл посуду, заправил кровать. Это мы с кровными здесь постоянно конфликтуем, а с приемными вообще все норм. Кто-то, наоборот, рассказывает, что ну вообще ничего не умеет делать человек, причем достаточно взрослый уже, вот пришел, и вот он как будто бы из дома таких, я не знаю, ну, какого-то высшего общества, то есть не знает вообще, как завязывать шнурки, заправлять кровать, и что чай бывает сладким, а яйца на самом деле надо варить. Слушай, почему вот такая вот ситуация контрастная, Оксан? Это все зависит от местного руководства детского дома, то есть кто хочет, тот вводит трудовое воспитание, кто не хочет, нет?
Да, но получается от их активности, от их видения личного, от их каких-то задач.
Ага, то есть это не вменено законом, получается, трудовое воспитание в детских домах. Я даже знаю, что наоборот, по-моему, там есть такой пункт по поводу вот эксплуатирования детского труда, да. А то вдруг действительно деточки переработают и с собой тарелки уберут.
По отзывам, да, воспитатели именно как раз подростки начинают, когда их говоришь, помой вот здесь. Помните, в нашей школе там просили нас помочь уборщице, вот дежурство, полить цветы, там вытереть доску, помыть пол или там подмести что-то, то сейчас, да, подростки говорят, о, это эксплуатация детского труда, то есть я не обязан.
Это встает в позу и красиво так это декламирует.
Да, да, и сейчас и в школах это нет, да, то есть и чуть раньше, допустим, мы класс решал, да, будут наши дети мыть пол или это родители будут приходить мыть пол, да, там поливать цветы, или мы будем сейчас сбрасываться деньгами и нанимать уборщицу, которая там моет рекреацию, а класс – это там не ее ответственность. То сейчас в школах это, ну, эта проблема, этот вопрос вообще не стоит однозначно. Дети приходят только учиться и никак не убираться. Да? И
слушай, ну мне же... просто твое мнение интересно. Вот ты как с этим согласна?
Вот у меня нет устоявшегося мнения по этому поводу. И как бы и в эту сторону понимаю, что вроде как, да, по ВГОСу нам сейчас, сейчас и школа изменила, собственно, содержание свое по ВГОСу, они оказывают нам услуги. Они там даже не учат, они оказали услуги. Учитель должен показать презентацию, рассказать урок. Кто внял, кто не внял, это уже особенности детей, проблемы родителей, там дорабатывайте дома с помощью репетиторов либо самостоятельно. Вот, труд заменен на уроки технологии, да, цель которых показать и научить ребенку, ну, показать этапы, да, достижения какого-то результата там, да. Вот. И это понятно, ну, как бы вот такой закон. Вот. А с другой стороны, хочется, чтобы, да, дети что-то делали, и через это они проявляют еще свою хорошесть, там, да, так сказать, в кавычках.
Ну, я, например, в моем мнении, что это абсолютно нормально, если ты вымоешь полу у себя в классе, никакого здесь нет ни унижения, ничего, наоборот, это моя позиция, что это хорошо. Другое дело эксплуатация, просто... да, но это вообще да. другой сценарий. Даже если просто мы говорим о приемных семьях, извини, пожалуйста, тебя чуть перебиваю, потому что здесь очень много шумихи именно по поводу использования детского труда, и здесь начинают говорить, вот, приемные семьи берут детей, они у них там отпахивают, значит, в деревне вместо бесплатной рабсилы или как рабы там на плантациях. Вот. Но я еще раз говорю, я не беру такой сценарий, да, конечно, это недопустимо, и это безобразие. Вот. Но речь идет о том, что просто, да, речь идет о том, что взрослый человек, он просто, это вполне нормально, если он там уберет за собой доску, пол, и дома будет тоже делать какие-то обязанности. Да, пожалуйста.
Ну, здесь вот хотела бы отделить, да, школа – это одно, семья – другое. И семьи разные бывают, они в разных местах живут. Одно дело, да, семья, которая живет в сельской местности, да, и это их жизнь. Это скотина, огород, да. И, естественно, в отличие от городских семей, они будут приучаться к этому труду, потому что тут еще и денежный такой момент. Часто в регионах выплаты на детей, они ниже прожиточного минимума. И большие семьи, вообще, в принципе, приемные семьи, они живут за счет именно огорода и скотины своей.
Хозяйство,
это,
да.
Это реальный да, вклад. Да. И благодаря этому они и могут забрать большое количество детей, потому что еда хотя бы обеспечена вот этого, да, а уже сахар там мы будем покупать.
Или Оксан, одежду, да, да. Но это я про то, когда, смотри, когда трудится вся семья, включая родителей и кровных детей. А здесь сценарии, когда сами родители, ну, мало что делают, кровные дети вообще ничего, а там, значит, загружают по полной приемных. Вот, да, то есть это по-любому такого быть не должно. Вот. Но все-таки вернемся к тому, что это было бы прекрасно, если бы человек, выходя из стен детского дома, все-таки знал, что, ну, чай нужно сахарить, и яйца, они на самом деле сырые в коробке, и что нормально убирать за собой постель, и когда он приходит в семью, что у него, конечно, будут свои обязанности, и это, опять же, нормально. Я не знаю, вот мы потеряли Энессу, она слышит нас или нет, но мы ее точно не видим. Энесс, если вы нас слышите, то, пожалуйста, подключитесь, входите, если что, еще раз, если вдруг как-то вы выпали. Ага, вот, вот, мы вас видим, да.
Да, я здесь, я все слышала, все вот, совершенно согласна. Есть немножко прекрасно. Что дополнить, если можно. Ага. Значит, в опыте моей жизни было, я работала замдиректора по воспитательной части в детском доме. Угу. Вот как раз этот самый вопрос, что почему нельзя привлекать детей к труду. Да. То есть это, у нас есть такой регламент. То есть это должно быть все чисто добровольно, еще плюс подписано в журнале, расписана техника безопасности и все такое. Значит, как мы в детском доме выходили из этой ситуации? Мы разделили как бы группы на семейные, семейная группа называлась у нас, то есть по смешанному типу, то есть у одного воспитателя было как в семье сформировано от младшего возраста к старшему. И старались мы, да, по семейному типу, то есть если в детском доме находились братья-сестры, что мы их объединяли в одну семейную группу. У нас было 12 таких групп семейных. Значит, mm-hmm. потом дальше мы взяли немножко от Макаренко. То есть мы ввели, как в Республике Шкит, там бальная система у нас была 20-бальная. И подведение итогов, утром линейка, вечером линейка. Дети сами контролировали, сами выставляли оценки. То есть были звеньевые, бригадиры и так далее. Вот. И в конце года, в конце недели у нас были карманные деньги по 350 рублей, и мы выдавали эти деньги, ну, естественно, там по баллам плюс-минус, там кто особо старается, там всю сумму, кто нет, там вычитание. То есть у них была личная заинтересованность, чтобы сделать хорошо, качественно. Ну и еще плюс дополнительный бонус, так как в детских домах, вы знаете, очень часто бывают поездки, спонсоры mm-hmm. предлагают билеты то в театр, то на балет. То есть в основном туда, в эти поездки ездили передовики. То есть те, кто хорошо... То есть для них это была личная заинтересованность. Вот. Потом, когда я поняла, что мне хочется больше адресной помощи, мы, скажу так, между слов, я мама сейчас 14 детей. Да. Опыт воспитания некровных детей у меня составляет больше 20 лет. Вот. И когда у меня первые дети были усыновлены, но потом я поняла, что сил, возможностей больше, хочется больше адресной помощи, я ушла из детского дома и взяла себе на воспитание детей. Вот на данный момент 10 несовершеннолетних, от 11 лет самому младшему и 15 лет самому старшему. Ну вот в конце сентября будет уже 16 лет.
Слушайте, ну вы просто жемчужина как раз для нашего сегодняшнего эфира. И вообще хочу сказать, что у нас мамы с большим опытом, и Оксана, и Инесса. У Инессы как раз вот опыт еще работы и в детском доме. То есть здесь прям обширность такая, вариативность. Мы можем еще выбирать. Даже вот то, что вы сейчас рассказывали, я думаю, вот эту схему спокойно можно применять и дома. То есть вот эти баллы, поощрения и так далее, там карманные деньги. То есть спокойно можно...
Наверное, у нас... остался.
Да, запустить в семье. Так что, если что, берите на вооружение, дорогие. Слушайте, давайте вот еще пару слов. Оксан, может быть, ты как расскажешь вообще, зачем учиться и приучать деток к труду? Потому что кто-то скажет, ну ничего, вот сейчас он вырастет, потом, когда будет самостоятельным, жизнь все равно заставит его немного шевелиться. Захочет отварить макароны, значит, прочитает инструкцию. Вот, а сейчас будем беречь свои нервы. Но мне кажется, это не совсем верный путь.
Ну, вообще, на самом деле, я уже мама как 20 лет, и я по-разному к этому вопросу относилась, и там в семье по-разному действовала. Когда у тебя один ребенок, вот у меня эта задача вообще как-то не всплывала. Ну, думаю, как-то она сама собой все научится. В результате я там причесывала своего ребенка чуть ли там, я сейчас не помню, до 12 лет, то есть она там ни косу заплести, ни пучок себе не умела. Вот. Но мне это было не в тягость, как-то в контакт, один ребенок. Вот квартира была маленькая, двухкомнатная, и у меня такой релакс был, да, убираюсь, там папа с детьми гуляет, я убираюсь, там, да, мне помощь не нужна. То есть я там детей долго не приучала. Я там ребенок лет до 12, он мне не пылесосил даже, да, вот. И потом, когда у нас появилась уже и большая квартира, и приемная семья, и этот вопрос, он просто встал из злобы дня, да, то, что да, я устаю, квартира большая, да, и я уже не получаю столько радости, убирая там все эти комнаты, коридоры, туалеты. Поэтому он меня вот назрел именно из быта. Вот. Но если ситуация такая не складывается, вот просто семья с одним ребенком, и там еще бывает бабушка живет или дедушка, да, помогает. Вот. Все-таки этот вопрос, его нужно поднимать, начиная с самообслуживания. Ну почему? Ну потому что мы все хотим вырастить самостоятельного ребенка, там, да, который будет самостоятельным и в быту, там, да, психологически, физически, в социальном плане и так далее. И вот эта вот бытовая часть, ну вот она начинается в семье. Но я думаю, что такая вот может мотивация. Другое дело, что мы можем это начать обучать просто позже. Вот. И есть такие семьи, которые говорят, я вот работала, я жила в многодетной семье, мне приходилось там много работать, собираться. У меня вот одна есть дочечка, пусть лежит, спит, вот выйдет замуж, научится. ну, и замуж сейчас выходят позже, на самом деле. Поэтому меня такая тенденция не пугает в отношении кровных детей. Ну, пусть живет хоть до 30 лет, может, там мама и будет ему убираться. Но касательно приемных детей, здесь вопрос стоит ребром. Вот у меня дети иногородние. Да, по закону 18 лет я им буду никто. У нас договор о приемной семье закончится. Дети должны вернуться по месту прописки, начать жить самостоятельно. То есть они даже в психологическом плане еще будут развиваться, да, вот жалко, сегодня нет психолога, он бы там сказал, есть там этапы развития, да, и молодой человек тоже развивается. Но вот в бытовом плане он должен уметь уже все делать, получается.
Да? Ну да, элементарно, хочешь жить, да. нужно что-то уметь. Мне кажется, что как раз трудовое воспитание, правильно ты сказала, это, во-первых, навыки, это, значит, уверенность, это шаг к самостоятельности, а, по-моему, мы этого хотим вообще для всех детей, для приемных, для кровных, поэтому вот 30-летний человек, который тоже лежит на кровати, из-за которого мама убирает ну, все вокруг и подносит ему еду, опять же, в ту же самую кровать, ну, как-то не камильфо, ну, опять же, это мое мнение. Хотите, растите, дорогие, но мне кажется, да. Потом придется пожинать. Смотрите, нам здесь уже пишут, спасибо, мы сейчас ответим на пару вопросов, хотя они не по теме, но ответим, раз все-таки люди пишут нашу передачу, и это касается усыновления. Пишет Ольга, здравствуйте, хочу усыновить девочку 10 лет, что можете посоветовать, как найти? Ну вот буквально два слова, Оксан, может, скажешь?
Ну, в первую очередь, нужно пойти в школу приемных родителей, ее закончить. По закону Российской Федерации вы не можете быть опекуном либо усыновителем, если вы не закончите эту школу. Идите туда, слушайте, посещайте. У вас будет представление о том, какие у вас возможности, и, возможно, ваша мотивация изменится, трансформируется. Может быть, вы захотите потом мальчика, может быть, вы и не 10-летнего ребенка, там, а младшего захотите, или поймете, что вы будете подростков забирать. Вот. Поэтому с этого нужно начинать.
Угу. Так, школа приемных родителей, да, кстати, можем напомнить, что они есть сейчас очно, они есть заочно, то есть если вы на периферии, вы можете пройти школу приемных родителей от опеки, если та сильно настаивает, но заочно можете закончить какую-то школу, где, например, ну, какие-то эксперты, которые вам нравятся, да, у вас есть выбор, это самое главное. Анна пишет, здравствуйте, хочу усыновить ребенка, но у мужа судимость. Несправедливое, но в нашем мире это никому не докажешь. Можно ли мне одной стать усыновителем или из-за мужа будут придирки?
У нас тут дырка в законе. По закону один человек может подать документы, пройти, то есть там и справку о несудимости получить, так. И медкомиссию пройти, да, и так далее, и стать опекуном либо усыновителем. Да.
Угу. Ну, то есть судимость мужа... не будет препятствием для того, чтобы стать приемным родителем?
Да, она, ну вот сейчас на данный момент это не препятствие. Да. Он не сможет быть усыновителем, потому что у него есть эта судимость, он не может получить, предъявить судсправку. Вот. И здесь может быть еще активность органов опеки, зная, что у мужа судимость, они будут говорить, что мы вам не дадим заключение. Вот, у вас там... метров не хватает, или там доход у вас маленький.
То есть ну да, я думаю, что здесь от органов опеки будет очень много зависеть, потому что навряд ли они этому обрадуются. Ну, хотя, опять же, Анна, смотрите, все зависит от человека, который сидит на месте. Вот, пробуйте, может быть, и получится. Смотрите по обстоятельствам. Ну, кстати, тоже, наверное, Анне со школы приемных родителей надо начать. Так же?
Абсолютно. И еще там важно про судимость. Какая это судимость? Если это преступление против здоровья и жизни, да, это один вариант. Там, я думаю, опека будет очень сильно упираться. То есть, ну вот, как они могут, да, в такую семью допустить. Если это какие-то там финансовые дела или административные какие-то, то они не препятствия.
Хорошо, Галина пишет, я с марта месяца не могу найти мальчика от 3 до 5, полный статус. Возможно, по городам, возможности по городам ездить нет, максимум по Кемеровской области. Как мне быть? Можем что-то подсказать?
Ну, я могу, да, я тоже искала. Да, да. Во-первых, хочу порадовать, обнадежить, может, что мальчиков на самом деле больше. Если она ищет мальчика здорового, да, такого возраста, то вероятность его найти быстро, она выше намного, чем, например, девочек. Девочек забирают быстрее, и за них, в общем, конкуренция, можно так сказать. Вот, поэтому ездить, можно не ездить, можно наблюдать за базой и встать на учет, то есть органы опеки должны вас поставить на учет, ваше заключение, и вы будете видны в базе всех регионов, то есть можно по телефону эти вопросы решать. Вот. То есть звонить, спрашивать. Ну, я, например, таким образом искала детей.
Понятно.
По базе и по звонкам.
Так, Оксана, спасибо. Дорогие, напомню, что сегодня у нас тема «Как приучить ребенка к труду?» Она актуальная, потому что это касается всех и вся. И еще раз говорю, бывают разные ситуации, разные дети. У кого-то с этим нет проблем, но таких просто днем с огнем. Обычно это проблемная ситуация и с кровными, и с приемными. Но сегодня наши эксперты, приемные мамы, они делятся своим опытом, дают советы, и я уверена, что мы будем вам полезны. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы именно на эту тему, в том числе, то есть если вы сталкиваетесь с проблемами, никак не можете приучить своего ребенка к труду, или наоборот, у вас получилось это сделать, тогда поделитесь опытом. Хорошо, мы тогда у Инессы, вот спросим, Инесса, у вас очень много именно подростков. Вот вообще с какими трудностями вы сталкиваетесь именно касательно вот, трудового воспитания? Или сталкивались, но преодолели?
Да, конечно, мы сталкивались, потому что дети приходили в семью в разные возрасте, в разное время. То есть те детки, которые приходили в более раннем возрасте, конечно, их приучить к труду было нам значительно легче. Потому что я в своей работе применяю методику Монтессори, и там смысл основной, что поиграл, убери свое рабочее место. Вот. И вторая у меня тоже очень интересная, то есть я по ней работала тоже раньше, и сейчас в семье применяю вальдорфовскую систему. То есть если работает родитель, значит, работает ребенок. Делает, как я. Вот. И мы просыпаемся в 7 утра, делаем быстренько зарядку. У нас такое правило: завтрак надо работать. То есть мы до завтрака делаем работу по своей зоне ответственности. То есть я считаю, что семья – это как малая группа, и каждый должен нести свое служение, лепту в общий вклад семьи. Потому что ну, как бы, труд на благо семьи он объединяет и сплочает. Да. Вот. И мы, значит, с утра быстренько делаем каждый сам свое место, кто у нас есть постоянные, ну, как сказать, зона ответственности. Например, девочка, которая постарше, они в основном у нас готовят. То есть им это в удовольствие. Есть двое, которые прям очень любят готовить. То есть они только готовят. Больше они, ну, как бы, ни за что другое не отвечают. Посуду моют третье. Вот. Кто-то отвечает только за мусор, кто-то за это. И, в общем-то, дети это воспринимают как, ну, норму уже поведения, когда ты сам делаешь свою работу, там, если... Он, например, говорит, я не хочу. Вот если пришел там, у нас мальчик уже подростка, поменял там, мы седьмая семья у него, 6 возвратов, сложный травмированный опыт, да. И что? Я не буду, я не хочу. И что ты мне скажешь? Ну все, отлично, не будешь, не надо. То есть иди в своей комнате, устал, отдыхай, а все остальные продолжают работать. И вот это вот коллективное сознание, оно все-таки меняет детей. То есть смотрю, он заерзал, ему как-то некомфортно, там день полежал, 2-3, через недельку уже начал: мама, а что я могу делать, а что ты хочешь делать, а какая у нас есть работа? Ну вот мы собираем каждый день вечером собрание. И на собрании, значит, мы проговариваем, кто что, там, я хвалю, значит, ты молодец, там, ты это, у нас есть там, ну, символические такие медальки шоколадные, там, а ему-то ничего, он же просто, ну, не хочет ничего делать, ну, и не надо, не хочешь, не надо, вот, и потом он сам, мы собрались на собрании, я спросила у детей: дети, какая у нас еще работа есть свободная, вакансии какие есть, ну, ему там назвали. И вот что ты, Саша, выбираешь вот из этого списка? такой, ну, я хочу отвечать за улицу. Ну, хорошо, он как раз там пришел осенью, то есть он сначала листья подметал, потом снег чистил, вот, а сейчас он в этом году уже у нас и косил траву даже, то есть втянулся.
Да, супер.
И, да, и вот теперь, и знаете, самое интересное, что мы настолько не заинтересованы, чтобы кто-то куда-то уезжал, потому что сразу очень остро чувствуется, что этого человека в семье не хватает. Вот. И это как очень сильно сплочает и объединяет. Вот.
Но смотрите, здесь столько моментов прозвучало вот интересных. Во-первых, это отталкиваемся от желания самого ребенка, то есть что ты хочешь делать. Потому что да, кто склонен готовить, кому легче полы вымыть. Вот. Потом, опять же, свобода выбора. То есть ты не заставляешь, но просто ты видишь, как живут все, и постепенно ты в это втягиваешься. На тебя не давят, и ты начинаешь к этому подключаться. Потом система поощрения, баллы. Да, на самом деле очень интересно. Вот я думаю, Инесса, а как это может работать, если, например, вот не многодетная семья, вот не 10 человек, допустим, а один ребенок или два? То есть здесь вот получается, что она, ну, как бы сказать, вот не получится здесь только вот готовить, да, надо еще надо что-то делать еще. Как вот это здесь замотивировать?
Ну, у нас не всегда была большая многодетная семья. У нас очень длительный период времени была обычная семья. Мама, папа, сын, дочь. Вот. И когда у нас было двое всего детей, то, в принципе, мы тоже их всех приучали к труду. У меня сын Ванечка, он 7 лет уже мог сходить в магазин, забрать младшую сестру, которой было 1,5 года из детского садика. То есть, ну, как бы, вот по мере, мы нагрузку делали по мере возраста, то есть распределяли. И получилось, что просто у одного ребенка было, ну, несколько обязанностей, то есть он выгуливал в обед собаку, ну, ставил еду, забирал, значит, не всегда там, когда мы не успевали пробки, мы раньше в городе жили, сестру из детского садика забирал, они вместе шли там, получается, во дворе прям детский сад. Ну, раньше это можно было, сейчас, конечно, не отпускают уже в таком возрасте, раньше было можно. Вот, и он у нас помогал ходить в магазин, то есть он... ответственно, ну, лет 7 он точно уже ходил в магазин, обойдет 2-3, найдет хлеб дешевле и принесет. Ну, и вот так как-то постепенно, вот, а сейчас он, кстати, 30 лет уже, финансист, работает в банке, вот, он ответственный по сей день остался. Вот,
поздравляем и его, и вас. Да,
спасибо большое.
Результат.
Это опыт успешного становления, да. И есть еще дочка, она сейчас тоже закончила педколледж у нас, работает она в детском садике, вот, и она тоже потом, когда подросла, то есть видит, ну, то есть мы сами всегда работали и работаем, и как делаем свои домашние обязанности, то есть вот я, например, готовлю, она поможет овощи почистить или со стола вытереть, то есть все как-то это, у меня прям картинка перед глазами, ей, наверное, было годика 1,5, она мне на стол залезла с руками, с ногами, ее вытирает, стол помогает, то есть я никогда не останавливала, то есть если у ребенка есть желание помогать, то я всегда была только за, понятно, что это немного, ну, как бы хлопотно, потом больше убирать, но я ленивая мама, я никогда не останавливала ребенка, если он мне хочет помочь.
Да, мне кажется, вот это такой момент, вот заострить на нем внимание, потому что очень многие родители делают как раз наоборот. То есть, когда ребенок проявляет инициативу, тут же начинает выхватывать, иди, потому что у тебя не получится, сейчас ты что-то прольешь, разобьешь, все. А потом через какое-то время они удивляются, почему же ребенок не хочет подходить к домашним делам на расстоянии пушечного выстрела. Потому что вы, ну, родители тоже прикладывают к этому, вот, к сожалению, большую руку. То есть проявляет ребенок инициативу, замечательно, похвалите, поддержите, вот как сейчас Инесса рассказывала. Да. Оксан, смотри, с какого возраста вот вообще ты советуешь ребенка приучать к труду и вообще с чего начинать? Вот, допустим, взяли ребенка там 5 лет из детского дома. Ну, опять же, разная может быть картина, может быть, он что-то умеет делать, что-то не умеет, как мы вот выяснили уже, да, там в зависимости от руководства, как они к этому относятся. Вот, ну, допустим, ребенок не умеет ничего делать. С чего начинать?
Я думаю, если мы сейчас говорим о приемном ребенке, в любом случае первое время уходит на адаптацию. То есть там даже если большой ребенок у нас приходит, мы ему даем какое-то время немножко освоиться, присмотреться, как эта семья живет, что вообще в этой семье делается. Да, и потом уже в соответствии с его возрастом и развитием, ну, крупной моторики, скажем так, да, его там к чему-то приучают. То есть пятилетний ребенок у нас в норме, что он может делать? Я думаю, протереть пыль, там, да, допустим, подмести, вот, с пылесосом он может пока подражать, там, конечно, не про качество, ну, он может там начать это, как вот в игре, да, это делать, там, я не знаю, вынуть мусор из ведра, там, пакет, донести его до прихожки, это вот у нас, например, такая история, вот, и помогать маме в магазине складывать продукты в корзину, да, и выдаем ему пластмассовый ножик пластиковый там, да, и он там тоже там режет что-то нам. Вот, и здесь тоже вообще с маленьких, вот если брать просто обычного ребенка, мы с 2 года мы можем ему ждать ему тряпочку, и он там будет ходить, когда семья убирается, у нас вся семья вот убирается, я младшему ребенку давала тряпочку, она говорит, ну вот протирай пыль, и вот она как что думает, где лежит пыль, так она ходила и протирала. Вот. А дети приемные пришли с развитой крупной моторикой и уже самостоятельные, они жили в учреждении, там воспитатели вкладывались в то, чтобы ребенок самообслуживал себя, то есть там попу вытирал, причесывался, одевался, постель заправлял, тарелку до раковины доносил.
Доносил.
Вот это уже все было... как бы все включено в ребенка, да.
В комплекте.
Я с приемными детьми это ничего не делала, а мои кровные дети, то есть вот так, как раз такой антипример.
Наоборот, зеркально.
Лежат, ничего не делают, я их там одеваю, я их причесываю, тарелки за них убираю и так далее. Вот, и здесь еще, мне кажется, очень важно, вот когда, если общую картину вообще представлять, как мы вообще обучаем людей, ну, от центра к периферии, то есть детей как мы обучаем, то же самое. То есть сначала мы вот самообслуживанием занимаемся, да, учим его самообслуживаться, так. Вот. Потом дальше у нас вокруг него семья, то есть труд в семье и доме, да, и в подростковом возрасте там они начинают делать что-то больше вне дома, вот как Инесса говорила там про помощь с младшими, куда-то там пойти, я не знаю, на почту забрать письмо или там, ну, что-то такое вот уже с общественными какими-то институтами взаимодействовать. Плюс опыт подработки вне дома, уже зарабатывание денег идет, такой же труд вне семьи. То есть вот в таком вот виде. Вот. Ну, вообще, мне тут много интересных мыслей. Ты либо спрашивай, наверное, либо я сейчас...
Слушай, я здесь просто еще слушаю тебя и смотрю одним глазом в те сообщения, которые у нас сыпятся, как из рога изобилия. Но давай вот мы ответим Анастасии, потому что она зацепилась на твои слова. Пишет, здравствуйте, услышала, что приемная семья до 18 лет, и ребенок должен вернуться на место прописки. А если иногородний ребенок не хочет возвращаться, а остаться, тогда как быть в этой ситуации?
Ну, вообще все мы люди, все мы человеки, конечно, ну, мы договариваемся. То есть есть какие-то вещи, которые нужно сделать по закону, там, явиться, вступить в права наследования. Ну, вот тут никак не уедешь, да, нужно уезжать, вступать в права наследства. Вы можете, не все приемные родители расстаются со своими приемными детьми вот в таком вот виде, да, что 18 лет, и он уехал. То есть продолжаются какие-то человеческие отношения, там, независимо от наличия или отсутствия договора. А могут и не продолжаться, потому что бывают дети очень тяжелые, да, и родитель тянет этого ребенка до 18 лет, не сдает просто из последних сил, и когда он уже выходит, он уже, все, я долг выполнил. Поэтому тут все зависит от отношений. Вот. И есть вещи, ради которых нужно туда приезжать. Да, вот эти вопросы все юридические, собственнические решать. Потом, очень же важно, где он прописан. То есть вот где он прописан, где он будет учиться, где у него льготы, да, находятся, по какому региону.
Ну да, где возможность получить жилье.
Абсолютно. Опять, то есть здесь очень много завязано, то, что, может, ты и рад его туда не отправлять, но если мы не сможем обеспечить ему жилье и обучение дальнейшее рядом с собой, да, помочь сделать все так, а это достаточно большие эмоциональные и материальные могут быть вложения, то есть там, да, есть ли у вас деньги, есть ли у вас время на это, желание, тут вот эти вот все моменты принимаются.
Да, но здесь надо еще подчеркнуть, что даже если ребенку придется уехать, вы же всегда будете на связи, а это имеет, ну, колоссальное значение.
Абсолютно.
То есть он же будет знать, что он не один. Он может, опять же, позвонить, посоветоваться, приехать на каникулы или еще когда. То есть когда тяжело, он будет знать, кому ему обратиться. Это все-таки, согласитесь, ну что-то да значит, чем вообще ты просто выходишь из стен детского дома и куда ты, кому, что, чего. И вообще рядом было полно разных людей, ходили табунами, все за тебя делали, а сейчас ты никому не нужен. Вот, поэтому это разная картина. Хорошо, здесь у нас идет переписка вот между Владимиром и Александром. Они здесь очень интересно общаются. Вот, спасибо, что вы с нами. Ну и они обсуждают тоже вот как раз то, что сказала Инесса по поводу того, что труд должен быть оплачен. И действительно, эта оплата, она не обязательно может быть в деньгах, а то, что, например, я делаю действительно одно как родитель, а ты делаешь другое. Как бы и то, и другое нам нужно. И вот мы как бы вот делаем вместе хорошее дело. Но, тем не менее, вот у Дмитрия такой вопрос. Как объяснить ребенку, что мытый пол и чистая посуда – это выгода?
Ну,
Инесса, как объяснить?
Мне, да? Ну, очень простая выгода. Носочки-то твои чистыми станут. Если ты не вымыл пол, значит, постирай носочки. Ну, вот как-то так. Выгодно иметь чистый пол.
Понятно, то есть отталкиваемся, да, причинно-следственная связь, да, грязный пол, грязные носки, опять же, дополнительный труд, все равно ты будешь что-то делать.
Лишняя работа, да, но я уже объясняла, что я очень ленивая мама, поэтому все как бы, что напакостил, то меня изменяешь там, то есть вот разлил там и так далее.
Ага, понятно, да. Оксан, да, давай, включаем тебе.
Ну, я хочу тут добавить, что я вообще не всегда объясняю это выгодой, то есть... Я просто говорю, что наша семья так живет, правила нашей семьи такие, то есть выгодно, невыгодно, мы вот это делаем, там, да, мы кушаем, значит, за продукты ходим. Говорю, хочешь, не ешь. Ну, как бы не есть невозможно. Говорю, смотри, какая выгода. Когда ты не ешь, говорю, за продуктами мы не ходим, у нас дети ходят за продуктами. Значит, не едим, посуда нет.
Супер вообще.
Я вот эту ситуацию просто раздуваю вот до, я не знаю, до какого-то маразма, да, вот. Смотри, говорю, какать не ходим, но не кушаем, значит, не какаем, значит, мы не надо мыть туалет.
Да, в туалетной бумаге тоже, да, ей не надо.
Да, да, расходуется. Вот, говорю, смотри, сколько холодильник, хранение продуктов, вот эти шкафчики, вот это вот все тоже отпадают полностью. Говорю, вот, ну мы живем, вот, говорю, мы же живем, мы дышим, с нас падают волосы, пыль сама по себе падает там, да, какие-то мусоринки, говорю, надо пылесосить. Вот, поэтому я вообще не ставлю, я вообще, ну, не, вот про выгоду даже не рассказываю, просто говорю, мы так живем. Другое дело, что здесь нужно искать баланс между требованиями, да, а родителя, допустим, мама, которая вот прям по чистоте, да, все должно быть четко, там, ни соринки, ни пылинки, ей будет, конечно, сложнее. Допустим, вот в моем варианте.
Ой, это да, да.
Поддерживать.
Идти, да, в рафинированную семью, это тяжело, да.
Да, да. И поэтому вот часть работы делаю, совершаю я внутри себя. То есть я снижаю требования, делегируя детям эту работу, я понимаю, что она будет выполнена не так качественно, как я бы сделала ее сама. Но я на это иду. Потому что я использую это делегирование внутри семьи именно как один из как факторов, да, повышения своего ресурса. Я разгружаю себя, я допускаю, что работа будет выполнена там не так, как я ее сделаю, марки продуктов куплены не те, дороже там или дешевле, чем это, или мятые помидоры, или яйца у нас разбитые ногой, да, вот так сумку идут, швыряют, забыли, что яйца бьются. Ну, в общем, да, вот такая штука. Ну, под это просто выделяем пространство такое, время, то есть, да, и вот там несколько недель у нас уходит на то, что дети что-то приучаются, что-то делают.
Слушай, да, но твои жертвы, они окупаются, конечно, советую и остальным мамам. Вот, которые, да, бегут, вот только чтобы яйца были целые, вот, и на полу ни одного волоса, а дети действительно ничего не умеют делать в результате, и что? Поэтому ничего страшного, разобьется яйцо, и там будет чего-то недомыто, но самое главное, начало будет положено, и все будет хорошо. Не бойтесь, дорогие мамы, давать больше возможностей своим детям что-то делать. Да, Оксан, говори.
Я еще хотела добавить тоже по поводу, вот мужчины там обсуждают, да, Инесса затронула момент мотивации, то есть почему ребенок это должен делать. То есть
да,
понятное дело, когда человек любой, большой или маленький, делает дело, ему нравится результат или ему интересен процесс, здесь проблем нет. Ребенок будет там у нас все сам делать, замечательно, не нужно контролировать, и будет все выполнено хорошо. Вот. Но, насколько я помню, вот мы изучали, да, этапы, да, развития ребенка. И как раз взрослый человек отличается тем, что у него ведущая деятельность трудовая, то есть потому что мы получаем удовольствие от результата. Угу. Вот. А все остальные этапы от младенчества, да, там, детского возраста, там, дошкольного, школьного, подросткового, там, и студенческого даже, у этого этапа другие задачи, другие виды ведущей деятельности. Поэтому здесь и проблема стоит, я считаю, приучение к труду, это понимание вот, и вот этих механизмов мотивации или знания разных инструментов, и какие из этих инструментов ты берешь себе, что в одной семье, допустим, может быть, недопустимо платить деньги детям за труд, а в другой семье скажут, а что такого, то есть мы нормально. Я, допустим, использовала один год этот инструмент, потому что мне важно было научить детей, и чтобы у них была реальная мотивация. Здесь и сейчас, прям в конце уборки, я им выдаю деньги, мы идем в магазин покупать там какие-то вкусняшки. Тогда они делают, понятное дело, им не важно настроение мамы, чистая квартира их не интересует, они не замечают
грязь. Ну, да, они это делают, потому Абсолютно. Что они получат бонус. Да.
Вот, они
да.
получают свой бонус, а я получаю, что у меня у детей там 6-9 лет развивается крупная моторика. Я точно знаю, что они умеют у меня мыть, они умеют у меня пылесосить, умеют спать пол и так далее. Там
Слушай, ну, может быть, как, вот, как вариант, например, для родителей, которых смущает прям, ну, именно вот выплата, то, что ты стоишь и как кассир там раздаешь ЗП, вот, можно заменить, в конце концов, именно на то, что детям нравится. Опять же, например, вы же знаете какие-то, ну, им, какие-то бонусы своих детей. То есть что им? У кого-то там какой-то блокнот, который он хотел, давно просил, у кого-то именно шоколадка определенная, какой-то сникерс или чупа-чупс. Ну, в общем, вся вот эта штука, дребедень, от которой дети все невероятно приходят в восторг, причем и подростки в том числе. Ну, пожалуйста, можно это, не обязательно прям деньгами. Да. Вот, хотя, мне кажется, деньги, в принципе, не так плохо, и здесь еще мы тогда подключаем еще один момент, то есть мы учим детей все-таки распоряжаться вот этими деньгами, которые они получают, потому что можно растратить все на чупа-чупсы в магазине ближайшем, а можно скапливать и, ну, там, приобрести, допустим, какой-то чехол для телефона, да, то есть здесь тоже еще один такой момент, который понадобится им во взрослой жизни, умение Абсолютно. Распоряжаться финансами, да.
У меня даже был такой опыт, я делала листочки, такой листочек, на нем написано работа и зарплата. Например, там вымыть туалет 100 рублей, вымыть ванну 150, это самые дорогие два листочка были. Там вымыть одну туборетку, одна тубореточка там, да, такая у нас, ну, кухонная, без спинки, 10 рублей. И маленькие дети брали вот эти тубаретки, вымыть стулья, там шестилеточка у меня.
Ну, вымыть, понятно,
3 тубореточки, да, 30 рублей пошла и выкупился 3 чупа-чупса, грубо говоря, да. А, там, а постарше, вот у меня мальчик, там, он копил, и вот ему надо 150, он первый хватал листик со 150 рублей, там, и бежал это, и вот
делал. Ну, мне кажется, это классная мотивация, да, почему нет? Очень даже может хорошо работать. И убирает вот как раз эту конфликтную зону, вот это постоянное, когда родитель превращается в дятла и бьет все время по голове одним и тем же, или начинает в морализацию, в какие-то длинные объяснения, что труд сделал из обезьяны человека. Никому это абсолютно не надо, и пол так и остается немытым. Да, вот дайте денежку на то, что хочет ребенок, и все гораздо быстрее сделается.
Здесь очень важно не упускать, какую задачу ты решаешь. Вот. Если у тебя задача приучения к труду, то здесь родителю нужно как раз и посмотреть, как ты будешь приучаться к труду, то есть какие ты мотивационные рычаги будешь использовать, какие инструменты, чтобы ребенку было это интересно, чтобы он научился. Да? Мы помним, что есть умения, навыки, то есть его руки это умеют. Вторая его работа совершается в душе, ему нужно жертвовать, оторваться от игры, там, да, заниматься каким-то делом, которое он никогда не делал. И пусть этот труд он совершает. Если задача там чистая комната, да, и у тебя маленький ребенок, который не умеет делать, там, допустим, семилетка, ну, просто это невозможные две взаимоисключающие задачи. Угу. Вот, поэтому, ну, я облегчала себе как раз этот путь тем, что я сейчас решаю задачу обучения, приучения, что мы это делаем. И мы делали это целый год там вот за деньги. Вот. Потом я уже с ними поговорила и сказала, а вы видите, я вот старшие мне кровные дети, я им просто так даю деньги, они ничего не делают. Это называется карманные деньги. Я говорю, вы хотите просто карманные деньги получать? И просто так делать вот эти дела дома? Да, хотим. И я им вот начала, там, выдаю в понедельник деньги, вот, да, в субботу, угу. Вот, там, допустим, уборка.
Качество работы не снизилось, Оксан?
Ну, это обязательно, оно первый раз снижается. Угу. Они еще не хотят это делать. Денежку получил, забыл. И ну, вот. Но да, я да. говорю, а ты помнишь, денежку получил? Говорю, мы можем вернуться тогда вот к этой. Ну, уже они такие, нет, нет. И вот они вот... Ну, в общем, здесь нужно быть взрослым, во взрослой позиции. Они, ах, мы тут договор с тобой заключили, ты нарушаешь, и мы тут с девятилеткой начинаем тут выяснять отношения. Ну, нет, конечно. Мы во взрослой позиции. Конечно, у него будет соблазн сначала получить деньги, потом там делать. Но, кстати, в моей ситуации так мы все равно сползли. Я потом начала выдавать в субботу карманные деньги, потому что делалось это все медленно, с моим включением большим. А мой интерес был меньше включаться, там, да, поэтому там инфографика у нас была, они там себе инструкции составляли. Потом уже вот всю уборку закончил, свободно сделал дело, гулять смело. Деньги выдали, и вот они побежали, карманные, там уже что-то покупать себе или кто-то копил. Вот ну, такой вот у меня был опыт.
Да, слушай, вот хочется, у нас прям совсем мало времени осталось, к сожалению, оно уже бежит невероятно. Вот, но что делать? Это я просто хочу еще вернуться к рассказу НС о том, что как вот как мальчик подключился к работе, вот интересно, да, именно отказник, то есть, ну, столько раз от него отказывались, как вы рассказывали, НС, да, сложный ребенок, и вот сначала он там ничего не делал, лежал, потом вот он включился в работу, и я хочу сказать, слава Богу. А что делать, когда вот лежать продолжает?
Ну, у нас лежать продолжает, была такая девочка, еще замечательная, тоже 5 раз возвратная. Вот она, и что? И ничего. Ну, тогда мы применили слова, как в песне. Если все будет после, мы с тобой не едем ни в какие гости. То есть, да, то есть друзей приводить домой нельзя, ты никуда не идешь. Телевизор ты не смотришь, не спускаешься. Да, ты лежи, пожалуйста, набирайся сил, делай все. Ну, то есть вот такой как бы выбор без выбора, но она постепенно все-таки... Но опять же, мы ей даем очень несложную работу, такую самую легкую, потому что, ну, например, там полить цветы, потому что, ну, это такой ребенок, который, если видит, что надо прилагать усилия дольше, чем 10 минут, то ну, лучше вообще...
Все, да, всякая мотивация, да, пропадает. Да. Я лучше так телевизора не буду смотреть и без
мне
гостей.
Мне не надо ни мобильник, мне не надо ни телефон, мне не надо Wi-Fi. Вот лучше я ничего не буду делать, и вот на этом все. То есть ее надо как маленького ребеночка начинать втягивать постепенно. Вот постепенно, постепенно. Если она заинтересована, она, конечно, будет помогать. Вот бывают у нее такие вот там вспышки трудолюбия. Например, а что ты делаешь? Я пирог пеку. А можно помочь? Ну, даже не знаю, это все. Ой, уйди, Полина, ты морковку тереть не умеешь, там это-то. Я говорю, девочки, ну, давайте ей дадим шанс. И вот она уже рада, что ей шанс этот все-таки дали. И вот она с таким удовольствием что-то начинает делать. Ну, мы редко даем пока еще шансы, мы больше... Не-не-не, Полин, иди отдыхай, пока мы сейчас все быстренько хотим сделать. Вот.
Вот так вот. Понятно. Ну, то есть, опять же, да, смотрим на ребенка, видим, ага, когда есть какая-то заинтересованность, даем. Опять же, какие-то внешние факторы, которые тоже могут помочь. Опять же, там гаджеты или еще что-то. Да, хочешь этим пользоваться, ну, тогда включись.
Но, она любит ездить на лошадях. Да.
Но все равно вот я вижу то, что вы рассказываете, здесь очень важно, что нету такого просто лоббирования, давления со стороны родителей, вот этого забивания, делай, какой-то морализации, то есть такое свободное пространство.
Это даже выбор... не получится, почему? Потому что их 10 сейчас, а нас всего 2 родителей. То есть их все равно больше, у них коллектив больше, поэтому конечно, надо только договариваться, по-другому никак не получится. Только договариваться.
Спрашивает Наталья, а по сколько денег вы выдаете в неделю, Оксана? Если это не тайна.
Это не тайна, но я небольшие деньги выдаю. Первокласснику я выдаю 50 рублей, и каждый класс 50 рублей я увеличиваю. Это просто деньги, за которые они не отчитываются, просто хочу пометить. Это не на проезд, это не на питание, потому что питание у них в школе бесплатное, а вкусняшки они тоже берут из дома. То есть там яблоко, uh-huh. банан, это печеньки или круассаны. Uh-huh. Вот у нас упаковка сейчас популярная, то есть они идут и вот это вот uh-huh. носят с собой. Это просто вот им, не знаю, чипсы купить самим, кока-колу какую-нибудь.
Ну, понятно, то есть на свои личные расходы, это, какие они хотят, да.
А те, которые постарше, они уже начинают копить на что-то, да. А маленькие uh-huh. вот сразу uh-huh. расходуют.
Дорогие, ну что, у нас время к концу подошло. Огромное спасибо, Оксан, тебе, Инессе. Инесса, спасибо большое. Я очень надеюсь, что мы и в следующих эфирах тоже с вами увидимся, и вы дальше будете делиться своим опытом. Дорогие, спасибо вам, что вы писали. Надеюсь, что мы были вам полезны, вот судя по вашей обратной связи. Спасибо, всем пока и Бог помощь.
До свидания.